Я тебя вообще видеть не собиралась, ты сейчас скажи.
Да почему? Мне тебя вообще как раз приятно видеть. Я, понимаешь, с 20 марта дома сижу, Тимур. Я скоро с ума сойду.
Так, внимание!
Послушайте, Олевский.
Испанка. Об этой инфекции, которая вызвала смертельную пандемию во всем мире в начале прошлого века, то есть примерно 100 лет назад, вспомнили практически сразу, как только в мире началась пандемия коронавируса COVID-19. Ну и понятно, почему вспомнили. Людям все-таки надо в непонятной ситуации на что-то ориентироваться, от чего-то отталкиваться, чтобы почва не уходила из-под ног. Ну, а значит, сравнивать. Я вообще и сам-то люблю сравнивать все со всем. Но, конечно, сравнивать вирус гриппа, получившего название испанка, и нынешний, шествующий по миру, коронавирус нельзя. Ну, сравнивать нельзя ни по смертности, ни по своей природе. Это разные вирусы и разные инфекции. Однако, что можно сравнивать точно, это реакция и действия людей в ответ на смертельную угрозу. И, конечно, коллективное осмысление и память. Вот это мы и будем сравнивать. Слава богу, 100 лет назад печатались газеты. А еще были написаны книги. К сожалению, и моему удивлению, книг очень мало. Все, что удалось разыскать на русском, испанском, английском и немецком языках, прочитали нынешние журналисты и расскажут об этом вам. Начнет Катя Базанова. Она сейчас живет в Аргентине. Ее голос вы слышали в самом начале. А позже к нам присоединится Остап Кармоди. Он по соседству тут, в Праге. Итак, 1918 год.
Первый зарегистрированный случай испанки – это 4 марта 1918 года. Соединенные Штаты, в Канзасе это произошло, военный лагерь. Почему мы так мало знаем про испанку в принципе? Весь мир в тот момент, я имею в виду все газеты, да, все функционирует в условиях военной цензуры. Идет Первая мировая, поэтому все страны, которые участвуют, да, максимально фильтруют всю информацию, которая приходит откуда-либо. Мы не знаем точно, где появился вирус. Мы это никогда не выясним. Но первый зарегистрированный случай – это Соединенные Штаты. Это 4 марта 1918 года. В Канзасе это произошло. Почему эта информация была заблокирована, и пока уже ситуация не стала аховой, люди об этом не знали. Военные медики, которые все это регистрируют, предлагают президенту Соединенных Штатов Вудро Вилсону временно прекратить переброску войск из Соединенных Штатов в воюющую Европу. Потому что, смотрите, у нас тут непонятное заболевание, которое просто укладывает в кровать сотни людей буквально за пару дней, и нам нужно разобраться. То есть что может случиться, если вдруг мы это привезем в Европу, и вдруг это охватит, прежде всего, всю американскую армию. Но президент говорит, нет, мне важнее перебрасывать войска, мне важнее продолжить наступление на немецкие части, поэтому мы это все как бы замалчиваем.
К Вудро Вилсону мы обязательно вернемся во второй части этого подкаста. Он заболел во Франции. Как заболел испанкой президент США и почему это просто переломило ход истории, расскажет Остап Кармоди во второй части подкаста. Обязательно его послушайте, но сперва дослушайте эту.
Нужно еще понимать, что у испанки было 3 волны. И все эти 3 волны, они очень разные. Первые случаи, они, в принципе, были довольно легкими. То есть заболевание казалось очень заразным, но оно еще не давало ту огромную смертность, про которую мы знаем. Поэтому, в принципе, американские солдаты, которые болеют в военных лагерях, которые продолжают болеть в кораблях, которых их перебрасывают, привозят испанку в окопы, в Европу. Так они заражают постепенно сначала своих союзников, но, естественно, вирус потом перебрасывается и на немцев. Почему, собственно, грипп называется испанским? Потому что Испания была страной нейтральной, да, то есть она не принимала участия в войне, у них не было военной цензуры, поэтому газеты были более-менее свободны. Например, я прочитала огромное количество выпусков газеты «La Acción». Была такая вечерняя газета, чем она хороша? Потому что она не про правых, не про левых, не про короля, а про то, чтобы держать свою аудиторию какими-то, может быть, иногда даже жареными новостями. Так вот, в 20-х числах начинают появляться сообщения: «Ой, знаете, у нас тут в городе какая-то совершенно странная зараза, которая прям вот валит людей». То есть что начинают замечать? Очень много больных, прежде всего, среди военных, среди работников полиции, среди работников почты, среди машинистов и так далее. То есть те люди, которые имеют очень много контактов, да, с другими слоями населения. И мадридцы по первости думают, что это вообще что-то местное. То есть никакого подозрения о том, что это могут быть Соединенные Штаты или война, вообще нет. Знаешь, кто был первым подозреваемым? Это просто смешно. В Мадриде в тот момент строят первую ветку метро. Первый раз город переживает такие глобальные подземные работы. Так вот, появляется версия в этой же газете «La Acción», что якобы поднимают слои земли и вырывают какие-то доисторические микробы. И эти доисторические микробы атакуют город. И то, что виноваты метрополитенщики, и вообще непонятно, что будет. Мадридское метро было вынуждено опубликовать огромный такой официальный доклад, оправдывает, говоря, что вообще это не так, и что среди наших рабочих очень мало заболевших, и посмотрите, как бы это совершенно не связано с теми районами города, где происходит.
Сотрудники метрополитена, которые строили подземку в Испании, в Мадриде, провели маленькое эпидемиологическое исследование для того, чтобы доказать, что они не причастны.
Виктория Боня раскрыла мировой заговор, как она сама считает. Инстаграм-модель уверена, люди по всему миру умирают не от коронавируса, а от сотовой связи 5G. На своей странице Боня откровенно призывает восставать против технологий, иначе все вымрем.
От метрополитена довольно быстро отстали, потому что действительно было тяжело доказать. Появляется другая версия. Посмотрите, на фронтах так много непохороненных тел, как людей, так и животных. И это все выделяет некие отравленные миазмы в атмосферу. Их разносят ветра по Европе. И вот, собственно, нам с фронта ветром принесло тут какую-то заразу. Очень смешно, когда читаешь газеты, а газет публиковали очень много, естественно, всяких интервью и писем тогда врачей, очень чувствуется вот этот вот перелом медицины, то есть, с одной стороны, очень много еще практически с времен, знаешь, там, чумы, холеры, какие-то вот эти вот миазмы, проклятия, какие-то непонятные совершенно штуки. С другой стороны, человечество уже знает про бактерии, да, то есть уже появляются первые вакцины и так далее. И еще очень интересно, чем, в принципе, могла располагать медицина в тот момент для того, чтобы лечить людей. Самым, наверное, современным препаратом 100 лет назад был аспирин. Это была такая чудесная абсолютно таблетка, которую давали от всего. Круче аспирина в тот момент ничего нету. Поэтому первое, что происходит там в Мадриде и так далее, дико растут цены на аспирин. Настолько, что газеты начинают возмущаться и просят государство искусственно отрегулировать цены на аспирин.
Для лечения коронавируса сейчас рекомендовано 6 препаратов, еще 3 находятся в стадии клинических испытаний. В этот список попало несколько противомалярийных препаратов, однако глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, самостоятельно лечиться ими нельзя, это опасно. Но, несмотря на все предостережения властей в российских регионах, с полок аптек смели препарат против малярии. При этом в серьезной опасности оказались люди с аутоиммунными заболеваниями. Для многих из них эти лекарства жизненно необходимы.
Аспирин в тот момент, аспирин как название, он зарегистрирован на немецкую компанию медицинскую, Байрон, по-моему, называется. В Америке позже появится версия, что вообще испанский грипп будет запущен Байером, то есть будет отравлен аспирин.
Надо еще понимать, в этот момент Америка и Германия находятся в состоянии войны. И у американцев появляется версия, что, наверное, враг отравил аспирин, чтобы изнутри разрушить инфраструктуру государства, с которым она воюет. Хотя меня больше в этой истории интересует, почему аспирин продавался в Америке. Но это совсем за рамками нашего подкаста. Существуют такие войны, и бывали такие войны в истории человечества, когда люди воевали друг с другом и торговать не переставали.
Кроме аспирина была вторая очень популярная в Соединенных Штатах версия о том, что это бактериологическое оружие, разработанное Германией и довезенное специально до Соединенных Штатов на подводных лодках. То есть подводные лодки у берегов Америки инфицируют страну. Это были вот две самые популярные, скажем так, в народе версии.
Был ли этот вирус целенаправленно выпущен, так сказать, в люди, либо была где-то утечка, улетела случайно летучая мышь, ее случайно съели, и никто такого ничего не имел в виду?
Нет, нет. Китайский институт вирусологии в городе Ухане, это, извините, относится к четвертой степени биозащиты. Он должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия.
Хочется у тебя спросить, как люди поняли, что эта эпидемия у всех одинаковая, во всем мире бушует одна и та же болезнь?
Это стало понятно к осени 1918 года. Настолько уже огромный масштаб мировой, что скрывать это никаким образом невозможно. И надо еще понимать, что все время испанки абсолютно не останавливался морской транспорт. То есть вот эти вот поставки и военные, и мирные, и торговые, и пассажирские, они разносили вирус по всему миру. К осени 1918 года испанка есть везде. И в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Европе, и в Африке, и в Азии, и в Австралии. Абсолютно-абсолютно везде. Да, то есть в этот момент становится понятно, что эта пандемия огромная. Первая волна испанки, как я говорила, была, ну скажем так, лайтовая. То есть очень заразная, но с минимальной смертностью. А вот осенью вирус вернулся совсем другим. То есть чего сейчас, например, да, специалисты очень боятся, что вирус может мутировать, и мы его совершенно не узнаем. То есть испанка к осени начинает давать очень большую смертность. А в тот момент как бы помочь больным нечем.
Пока вакцина от коронавируса не изобретена, препараты от ВИЧ и малярии помогают далеко не всем с COVID-19, врачи все чаще прибегают к переливанию плазмы крови как способу лечения. Правда, с оговоркой, что антитела уже переболевших доноров помогут выздороветь не всем.
Мы с тобой уже говорили про аспирин, что еще использовали кроме аспирина. Ну, во-первых, когда он закончился, его попытались заменить и хинином, и кофеином, и кокаином, и разными-разными травами. То есть что только не рекомендовали, почему-то считалось, сейчас нам смешно, перед тем, как начать какое-то лечение, нужно обязательно дать заразившемуся слабительное. Слабительное, эвкалиптовые клизмы, типа чтобы подготовить организм. Потом в Испании, например, было очень популярно тоже дикость, что грипп нужно лечить йодом. То есть рекомендовалось пить до там, 120 капель в день взрослому человеку йода вовнутрь. Представляешь, какой это эффект дает? То есть человек болеет, а ты его еще травишь йодом. Во Франции в какой-то момент появляются подозрения клиника, где лежат люди, болеющие венерическими всякими заболеваниями. И врачи понимают, что, смотрите, пришла испанка, но единственное, кого эта испанка не трогает, это больные сифилисом. Почему? Потому что им делают инъекции ртути. Так значит, ртуть, наверное, защищает от испанки, а давайте распространим эту практику на всех. Все клиники начинают колоть ртуть. И надо понимать, что это происходило повсеместно. То есть врачи не понимали, чем лечить, поэтому пробовали самые как бы разные фактически вот такие вот домашние заготовки.
То есть там еще есть какой-то процент людей, погибших от лечения?
Конечно. Я думаю, он довольно большой. Потому что, ну, такие эксперименты со здоровьем, знаешь, йод, ртуть, давали мышьяк, потому что считалось, что он поднимает иммунитет.
Советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский начал проводить в интернете оздоровительные сеансы.
Остается только выяснить, кто рассказал Кашпировскому об интернете.
Кстати, да.
Ведь столько лет утаивать получалось.
Митя, я считаю, что это хорошо, что вот Анатолий появился именно в тот момент, когда нужна миру действительно эффективная помощь. Да. Действительно. Ведь если коронавирус нельзя победить, это не значит, что его нельзя рассосать.
Мы еще с тобой имеем тот мир с очень маленькой грамотностью. Грамотностью, даже возможностью писать и читать. Я, например, точно тебе могу сказать по Испании и по Италии, просто потому что знаю по иммигрантам, которые приезжали в Аргентину. Ну, где-то в больших городах половина умели разбирать буквы. В Нью-Йорке начинается эпидемия. Эпидемия начинается с порта, потому что военных переправляли через порт. И город постепенно начинают заклеивать плакатами, которые говорят о том, что чихайте в локоть, не бывайте в каких-то людных местах, ну, то есть самые такие элементарные штуки. Когда эпидемия закончится и начнут считать погибших, получится, что самые пострадавшие районы – это те места, где жили итальянские иммигранты. Почему? Не знали английского и фактически не умели читать, даже когда им начали те же самые плакаты вешать на итальянском.
То есть никто не позаботился о том, чтобы донести до них эту же самую информацию, они ее не получили, и она реально была жизненно важна.
Конечно. Плюс еще люди, когда неграмотные, они очень не доверяют медицине и абсолютно как бы сосредотачиваются в своем сообществе. Итальянским иммигрантам в Нью-Йорке было невозможно объяснить, что помещение нужно проветривать. Тогда еще, конечно, не знали про вирус, но что меньше будет заражения. Они закрывали окна, боясь впустить злых духов, понимаешь? И, например, в той же Испании была дикая борьба между светскими властями и религиозными. Есть знаменитый пример города Самора. Это крошечный городок такой в Испании, где-то примерно в районе Саламанки. Там смертность была 3% населения. Это где-то в 2 раза выше национального уровня. Почему? Потому что настолько были сильные религиозные власти, что они ни на каком этапе эпидемии не соглашались отменять крестный ход, выход того покровителя, сего покровителя. То есть постоянно провоцировали огромное собрание людей.
А вот в РПЦ по-прежнему не планируют отменять богослужения на Пасху или ограничивать число прихожан на ежедневных службах. Врачи неоднократно призывали это сделать, внести изменения в работу храмов, ведь люди не только собираются там в большом количестве, они находятся близко друг к другу, но еще и целуют иконы.
Есть единственная классная документальная книжка, которая рассказывает про всю эпидемию и во всем мире. Она вышла буквально 2 года назад, ее написала британская журналистка Лора Спинни. Она основывалась не только на газетах, а на записках врачей самых разных. Так вот, свидетельства врачей, они совершенно чудовищные, потому что люди столкнулись с чем-то, что они никогда в жизни не видели. Выпадали волосы, выпадали зубы. То есть человек, который приходил в больницу своими ногами, не выглядел особо больным, меньше чем через сутки мог быть все, живым трупом. Без зубов, без волос и мертвым. То есть настолько она быстро убивала. И плюс еще, что, естественно, удивляло врачей, смертность среди детей и стариков была в разы ниже, чем среди людей 20-40 лет. То есть это вот были основные жертвы. То есть самые здоровые и самые работоспособные. Почему это происходило, в тот момент, естественно, вообще не понимали. Потом начнут предполагать, что, наверное, иммунитет слишком сильно боролся, вызывая вот такой вот эффект.
А врачи болели, об этом писали?
Знаешь, Тимур, мне кажется, что как раз вот читая газеты столетней давности, очень сильно понимаешь, насколько изменилась журналистика и вообще, в принципе, наша манера описания мира. В тот момент газеты – единственное средство информации. Когда ты читаешь газету, тебе интереснее посмотреть самое главное. То есть цифры, что где произошло. Сказать, что вот я видела публикации, именно посвященные подвигу врачей, нет.
Каждый день в России коронавирусом заражаются врачи. Один из медработников умер сегодня в Ставропольском крае. А в Златоусте Челябинской области всю больницу пришлось закрыть на карантин. COVID-19 подтвердился у 36 сотрудников.
И плюс, например, очень интересная история про Сан-Франциско. Сан-Франциско, маска, которая сейчас вот есть на тебе, она превращается в такой символ патриотизма. Настоящий американский патриот в тылу должен носить маску. Причем в Сан-Франциско был принят даже специальный городской закон, который обязывал людей носить маску. Штрафовали на сумму до $10. В тот момент это довольно серьезный штраф. И арест на несколько дней. Поэтому после введения этого закона в Сан-Франциско еще и тюрьмы, и полицейские участки были переполнены людьми, которых задерживали за непокрытое лицо.
Итак, главная новость этого дня – носить маски и перчатки. Скоро надо будет обязательно всем, без исключения, с 12 мая. Без них нельзя будет передвигаться в автобусах, электробусах и в метро.
За нахождение в общественном месте штраф будет предусмотрен 4000 рублей. За нахождение без маски и перчаток в общественном транспорте штраф 5000 рублей.
Когда люди стали понимать, что медицина современная очень мало что может предложить в защите от испанки, естественно, все вот эти вот какие-то там поверья и так далее, они все очень активизируются. И, например, в Одессе, где была, естественно, исторически огромная еврейская диаспора, что происходит? В городе совершен ритуал черной свадьбы.
«Черная свадьба» в Одессе на глазах, кстати, у писателя Михаила Булгакова, который не напишет об испанке, кажется, ни строчки, как не напишет о ней ничего практически Хемингуэй. Испанку забудут, маски выбросят, но она окажет роковое влияние на мировую политику. Испанку вспомнят спустя 100 лет. Обо всем этом вторая часть подкаста, но это еще не конец. В заключение этой части мы позволим себе еще одно сравнение. Слово Остапу Кармоди.
Вообще очень много параллелей у этой эпидемии испанки с нынешней эпидемией, но та, которая показалась в реакции общества, людей, элит, врачей, медицинского сообщества на эпидемию. 100 лет назад все развивалось очень похоже. Где-то вводили карантин, где-то, наоборот, не хотели вводить карантин. Испытывали многие лекарства, пытались найти вакцину. Но вот история, которую нельзя назвать параллелью, я надеюсь, что она параллелью никогда не станет, но история, которая сама по себе очень показательная. Как только стало понятно, что мир и Америку охватила пандемия, разумеется, сразу же стали искать возбудителя этой пандемии, патоген, микроб или вирус, который ее вызывает. Тогда уже знали о существовании вирусов или, по крайней мере, предполагали, но не умели нормально их выделять, не умели нормально с ними работать, но с бактериями уже умели работать очень хорошо. И уже давно уже большинство крупных открытий в бактериологии произошло до этого. Ученые, медики сразу же бросились изучать выделение людей, которые болели испанкой, анализы крови делать и делать анализы тканей тех, кто умер. И довольно быстро они выделили патоген, который уже, в общем, было подозрение, что он вызывает грипп. Это была бактерия бацилла, которую открыл очень крупный немецкий ученый-медик Пфайфер, и которая так и называлась палочка Пфайфера или палочка инфлюенции уже тогда она называлась, потому что предполагали, что она вызывает грипп. И действительно оказалось, что у большинства, у 60-70% в организме, у тех, кто болел или умер от испанки, эта палочка находится. Но все-таки не у всех. То есть было достаточно большое количество людей, 30-40%, у которых ее не могли найти. Поскольку у большинства ее все-таки находили, это списывали на несовершенство тестов. На тот момент сомневались, что, возможно, это все-таки не она, возможно, мы ошибаемся. Но поскольку у большинства она была, то решили усовершенствовать тесты. И очень многие великие медики работали над усовершенствованием тестов, и действительно тесты становились все лучше буквально вот от дня ко дню, от недели к неделе. И к концу, скорее, осени 18-го, когда вторая волна испанки была уже на пике, тесты действительно стали очень хорошими, и эту палочку Пфайфера уже находили у 80-90%. Это сравнимо и даже, возможно, лучше с тестами на коронавирус, которые сейчас проводятся. Появилась абсолютно полная уверенность у медиков, что действительно грипп вызывается палочкой Пфайфера. Это было решенным вопросом, уже никто в этом не сомневался, и следующим этапом уже было не выделение патогена, который нашли, как все были уверены, а создание вакцины. И ученые стали работать над вакциной, довольно быстро создали несколько вакцин, поскольку тогда все эти клинические испытания не было таких строгих требований к безопасности, не было таких строгих требований к процедуре, тогда клинические испытания проходили быстрее, и уже вот буквально через несколько месяцев после начала работы эти вакцины начали применять. Тут-то и выяснилось, что все не совсем так хорошо, потому что вакцины не работали. Нельзя сказать, что они совсем не работали. Умерших становилось меньше. То есть явно как-то они работали, но предполагается, что если применяется вакцина, то умерших становится меньше на порядке и заболевших тоже. А тут этого не происходило. Тут на 10-20%, иногда, если там повезет, на 50% сокращалось количество умерших. Результата, который позволял бы говорить, что вот да, эта вакцина работает, мы сейчас ее привьем всех, и гриппа не будет, ничего такого не было даже и близко. И когда это стало ясно, что первая, вторая, третья, четвертая вакцина не работают, ученые начали сомневаться. И уже к весне 19-го большинство из них, даже тех, которые эту палочку выделили одними из первых, которые были 100% уверены еще осенью, что она и вызывает грипп, к весне 19-го уже и они, даже они первыми, потому что это были люди, у которых было научное мышление, которые ориентировались на факты, а не на свои мнения, уже они признали, что нет, все-таки грипп вызывается не палочкой Пфайфера, а палочка Пфайфера, судя по всему, это некоторая сопутствующая бактерия. Грипп вызывается каким-то другим патогеном. И, в общем, да, так оно действительно и было. А палочка Пфайфера – это бактерия, которая живет в организмах большинства из нас фактически постоянно, но в спящем состоянии, не причиняя организму никакого вреда. Мы ее не замечаем, но если какая-то другая, обычно вирусная инфекция, очень сильно ослабляет организм и иммунитет очень сильно падает, то палочка Пфайфера активируется. И тут она уже может быть очень опасной. Она может вызывать пневмонию смертельную, она может вызывать менингит, она может, попадая в кровь, вызывать отказ множественных внутренних органов. Но грипп она не вызывает. Она как бы спутник. Спутник очень сильного гриппа. Собственно, сам возбудитель вирус гриппа смогли обнаружить только через 15 лет, в 1933 году, когда научились выделять вирусы и впервые его нашли в свиньях. Потом уже стало понятно, что он же и людей тоже убивает. Вот тогда, в 1918 году, был огромный оптимизм по поводу возможности науки, и ученым уже казалось, что они знают, если не все, то почти все. То есть они были готовы перевернуть мир, и у них была эта точка опоры, о которой говорил Архимед. Я думаю, что такого оптимизма по поводу возможности науки, как тогда, нету даже сейчас. Даже когда им казалось, что они все обнаружили, они 100% уверены в том, что происходит, они знают механизмы, они знают, как это работает, все равно внезапно может оказаться, что они ошибались, при этом ошибались все. Наука, она тем и хороша, что она заставляет проверять даже те вещи время от времени, которые нам кажутся 100% точными. Вывод тот, что мы никогда не можем быть уверены на все 100% в том, что мы что-то знаем. Даже когда нам кажется, что мы это знаем наверняка. Всегда есть что-то, чего мы можем не знать, и мы всегда можем ошибаться.